любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. История фронтовой любви легендарного маршала Константина Рокоссовского и молоденькой девушки-военврача Галины Талановой перестала быть тайной лишь несколько лет назад. На 40-летие Курской битвы в 1983 году в Свободу съехались бывшие фронтовики, служившие в 394-м отдельном радиодивизионе особого назначения. Остановившись у памятника Рокоссовскому, Галина Васильевна внимательно рассматривала скульптуру, а потом сказала, что монументальный маршал очень похож на настоящего. «Только вот губы немного не такие», – заметила столичная гостья. Разглядеть это могла лишь женщина, знавшая маршала ближе остальных. Военврач Галина Таланова каждый день видела войну с изнанки. От недосыпания, запаха крови, вида обрубков человеческих тел у хрупкой Галины постоянно кружилась голова. После очередной операции она отходила от стола, нюхала на шатырь, чтобы снова вернуться к работе, жестокой и милосердной. В свои 22 года она поняла, война – это не только тяжелая грязная работа, но и испытание души. Как не лишиться рассудка среди грохота, крови, грязи и стонов? Просто постараться оставаться человеком, женщиной. Галина Таланова только закончила медицинский вуз, когда началась война. На фронт ее призвали сразу, распределив в 85-й походно-полевой госпиталь. Дело было под Москвой, привезли раненых. Доктор так торопилась к машинам, что пробежала мимо генерала. Тот окликнул девушку, с улыбкой поинтересовался: «Что же вы, товарищ офицер, не отдаете честь?» Так на линии огня вспыхнуло чувство, которое оба пронесли через всю войну. Боевая подруга была с командиром на всех фронтах. О романе командующего с девушкой из медсанбата было известно очень немногим. Рокоссовский знал, какую боль может причинить любимый, брошенное вслед прозвище ППЖ – походно-полевая жена. Его Галя к этой категории любительниц выгодно устроиться не относилась. Никаких выгод и поблажек Галя для себя не искала. Продолжала оперировать раненых, каждый день смотрела в лицо боли и смерти. Но теперь рядом был он, для всех прославленный командарм, а для нее просто Костя. Она обрела надежное плечо, до которого даже не доставала. А дома генерала ждали жена Юлия Петровна и дочь Ада. 22 июня 1941 года Рокоссовский приказал отправить их в Москву. С фронта шлет им письма. Слух о том, что у командарма роман с молоденьким военврачом, донесся и до жены Юлии. В ответ на свои письма Рокоссовский получал гордое молчание. Первая военная весна оглушила Галю Таланову тишиной и покоем. Где-то еще продолжались бои, в сводках их называли боями местного значения. У командарма появилось больше свободного времени, работы в госпитале тоже заметно поубавилось. Они могли наконец-то подолгу оставаться вместе. Но это подобие семейной идиллии омрачал страх. Нет, Галя уже давно не вздрагивала от взрывов. Пришел другой страх за Костю. Он ведь такой, солдат жалеет, а сам готов в любую минуту помчаться на самый опасный участок. Это случилось 8 марта 1942 года. Рокоссовский сидел за письменным столом. Он собирался написать очередное письмо домой. В это время прогремел мощный взрыв. Когда истекающего кровью Рокоссовского внесли в армейский госпиталь, военврач Галя Таланова впервые за войну не сдержала крика. Все было как во сне. Коллеги поставили диагноз. Осколочное ранение правого легкого, задеты печень и позвоночник, переломаны несколько ребер. На месте оперировать никто не решился. Командарма самолетом спешно отправили в Москву. Броситься за ним она не могла. 3 ночи не спала вообще. Стояла возле операционного стола, думала, как там Костя, будет жив или нет. В столице на этот вопрос врачи не могли ответить еще 2 недели. Они были согласны с фронтовыми медиками. Оперировать Рокоссовского было нельзя. Но его могучий организм оказался сильнее зазубренного металла. Теперь ему предстояло привыкать жить с осколком в груди. Рокоссовский быстро шел на поправку. В него были тайно влюблены все медсестры. Перед обаянием раненого генерала не устояла и та, что слыла символом женской красоты – актриса Валентина Серова. По просьбе главного политуправления она приехала с концертом в госпиталь для высшего комсостава. Впоследствии вся Москва наводнилась слухами о том, что Рокоссовский организовал Серовой романтический ужин, который якобы окончился бурным романом. На деле все было прозаичнее. Валентина Серова знала, что Рокоссовский разрывался между 2 женщинами. На фронте его ждала Воробышек Галя Таланова. В тылу оставалась жена. На следующий день Серова приехала к Рокоссовскому прямо со спектакля. Он понимал, какое впечатление произвел на знаменитую актрису. Но звезда экрана, покорительница сердец, просчиталась. Рокоссовский почему-то оставался неприступен. Серова терялась в догадках. Возможно, причиной тому его тяжелое ранение. Она стала появляться в госпитале почти каждый день. Генерал держал упорную оборону. Знаменитая актриса не желала мириться с ролью сиделки, скрашивающей одиночество раненого героя. Константин Рокоссовский выздоравливал на глазах. Неужели они расстанутся просто собеседниками? Все знали о романе Валентины Серовой с другим Константином – Симоновым. Отношения кинозвезды с популярным поэтом были одобрены самим Сталиным. Серова очень нравилась вождю в главной роли в фильме «Девушка с характером». Но она показала характер не только на экране. Константин Симонов с самого начала их громкого романа несколько лет тщетно ждал от Серовой ответа на предложение руки и сердца. Теперь невольно препятствием этому звездному браку стал Константин Рокоссовский, не подозревая, что за стенами госпиталя слухи живописали его роман со звездой на больничной койке. Константин Симонов был военным корреспондентом. В июле 41-го, собираясь в очередную командировку на фронт, он посвятил Валентине Серовой пронзительное стихотворение «Жди меня». Оно потрясло страну от передовых окопов до самого глубокого тыла. Актриса решила исполнить перед Рокоссовским это стихотворение. Но в тот вечер случилась осечка. Серова не подозревала, что творилось на душе у генерала, пока он внимательно слушал «Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора». Рокоссовский дослушал. Потом сухо сообщил Серовой, что вызывает в Москву жену с дочерью, и попросил его больше не беспокоить. Центральный фронт, командующим которого Сталин назначил Рокоссовского, был создан в феврале 43-го. Сначала командный пункт находился в Ельце, затем появилась необходимость перевести командный пункт ближе к войскам. «Мы перебрались в населенный пункт Свобода, севернее Курска», – писал маршал в мемуарах. К тому времени в Курске разместился 85-й походно-полевой госпиталь. Водитель Сергей Мазжухин рассказывал, как возил Галину из областного центра, а это 40 километров, к генералу. Сам командующий покинуть штаб не мог. Однажды Галина Васильевна вместе с подругой, начальником госпиталя Галиной Шишманевой, в Свободе угодила под бомбежку. Таланова отделалась испугом, а подруга получила тяжелое ранение и через 2 недели умерла. В январе 1945 года в городке Менжинец под Варшавой, кстати, сам Рокоссовский родился в Варшаве, Галина Таланова стала матерью. Родила дочь, которую назвали Надеждой. Рокоссовский дал ей свою фамилию. Она родилась под грохот бомбежки, где-то на границе с Польшей. Ее в шутку назвали самым юным бойцом Красной Армии. Для солдат она была чудом, пришельцем из мирного будущего. Каждый норовил подержать ее на руках. Удивлялись, что девочка не пугается взрывов. В конце войны судьба разлучила влюбленных. Генерала перебросили командовать 2-м Белорусским фронтом, а военврач Таланова вместе с маленькой дочкой дошла до Берлина. Когда война закончилась, Рокоссовский вернулся к законной жене и дочери. Это было ожидаемо. Да и Галина Таланова говорила, что стать женой генерала и не мечтала, понимала, что вместе им не быть. Прошло время, и она вышла замуж за летчика-испытателя Кудрявцева. У них родилась дочь Марина. Семья жила в Прибалтике, но семейная жизнь была недолгой. Кудрявцев погиб, испытывая самолет. Вдова вернулась в Москву, работала в госпитале имени Бурденко. Ей не раз предлагали руку и сердце, но испытывать судьбу Галина Таланова больше не стала. Константин Рокоссовский не забыл о своей военно-полевой любви. Он всегда помогал и участвовал в судьбе Галины и дочери. После школы Надежда Константиновна поступила в МГИМО, блестяще его закончила и стала там преподавать. После замужества внебрачная дочь Рокоссовского сменила было фамилию на мужнину, потом передумала и вернула фамилию отца. С законной дочерью Рокоссовского Ариадной и ее сыновьями Костей и Павлом Надежда Константиновна познакомилась только в 1988 году. В тот год семья отмечала печальное событие – 20-летие со дня смерти Константина Константиновича Рокоссовского. Галина же Васильевна Таланова осталась жить вместе с дочерью. До глубокой старости она оставалась одна, замуж больше не выходила. Все свободное время посвятила любимой работе, заботе о дочерях и общению с бывшими фронтовыми друзьями. Роман с Рокоссовским так и остался самым ярким эпизодом в ее нелегкой жизни.
Любви старинные туманы.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
Городской наблюдатель. Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
Музыка.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Французская художница и модель, вошедшая в историю мировой живописи как муза и возлюбленная знаменитого художника-экспрессиониста Амадео Модильяни, Жанна Эбютерн, родилась 6 апреля 1898 года в Париже в католической семье. Ее отец работал в универмаге, и вся семья, кроме брата Андре, была совершенно далека от искусства, находя высшее наслаждение в праведной жизни на земле. Еще девочкой она была представлена самым известным парижским художником, своим братом, который был молодым талантливым художником, известным в тех кругах. Несколько раз девушка была моделью для Цугухару Фудзита, знаменитого французского художника с японскими корнями. Впрочем, не оставляя мечту стать профессиональной художницей, она поступила в Академию Колоросси. Именно это событие стало поворотным моментом в ее биографии. Она быстро сблизилась с преподавателями, которые были заинтересованы в талантливой девушке с грустными глазами и невероятным потенциалом. Многие преподаватели Академии приглашали студентов быть их моделями. Также поступала и Хана Орлов, известный французский скульптор и близкая подруга Амадео Модильяни. Именно в ее студии молодая Жанна впервые встретила художника, к тому времени уже знаменитого на весь мир своими полотнами в стиле экспрессионизма. Харизматичный Амадео произвел неизгладимое впечатление на девушку, и их все чаще стали видеть вместе. Жанна восхищалась работами Модильяни, чей стиль до сих пор не может быть изучен до конца. Импульсивный, он в своем искусстве соединял элементы разных стилей и совершенно не ограничивал себя рамками одного. Вскоре, несмотря на протесты родителей Жанны, девушка переехала жить к художнику. Начиная с 1918 года, все творчество художника было подчинено Жанне. Удивительным образом Амадео удавалось не только точно изобразить внешность девушки, но пойти дальше. И в работах его угадывался даже ее характер и образ мыслей. Последнюю зиму они провели вдали от Парижа, в Ницце, где у них родилась дочь. Там же Амадео написал последние работы, которые были проданы его агентам несколько позже. По возвращении в Париж у Модильяни начался туберкулезный менингит. Его состояние быстро ухудшалось, и врачи могли лишь только наблюдать его состояние и по возможности давать болеутоляющие препараты. 24 января 1920 года Модильяни умер в своей парижской квартире, и родители Жанны были вынуждены силой забрать 21-летнюю девушку домой. На следующий день беременная и потерявшая голову от утраты Жанна выбросилась из окна на 5-м этаже. Семья обвиняла в ее смерти художника, и по Парижу даже прошел миф, что перед смертью Модильяни просил Жанну умереть вместе с ним. Лишь спустя 10 лет после смерти семья согласилась перевести останки Жанны и перезахоронить их рядом с могилой художника. В истории мировой живописи Жанна долгое время оставалась лишь музой художника. И лишь недавно, в начале 2000-х, состоялась первая выставка собственных картин Эбютерн. Выдержанные в духе эпохи, они заметно отличались от работ Модильяни и других художников-экспрессионистов особым вниманием к мелочам и символичностью выбора цветов. Дочь двух художников, названная в честь матери Жанны, выросла в Италии в семье сестры Амадео. Лишь с возрастом она узнала историю жизни своих родителей, которой посвящена ее книга «Модельяне, человек и миф».